Пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришелец и поселенец. Дайте мне собственность, место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребания умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым. И говорил им Авраам и сказал: «Если вы согласны, что я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цухарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хитовых и отвечал, Ефрон хитиянин, Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которое на нем даю тебе, пред очами сынов народа моего дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра для меня и для тебя. Что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле во всех пределах его вокруг. Владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере, поле в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Хананской. Так досталось Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем собственность для погребения. Аминь.
Аминь.
Бытие 23. Здесь мы читаем, как умерла Сара. И видите, что Авраам мне как-то сказал, что, ну, слава Богу, она сейчас уже на небесах. В Библии учится о том, что после смерти мы живем без сознания состояния. Но если мы крещены во Христе, тогда у нас есть надежда воскресения из мертвых. И это все часть этих обетований, которые Бог дал Аврааму. Он сказал, что ты и твоя семья, вы будете жить вечно на этом земле, в тот земле будет, ну, ваше вечное, ну, наследство. Но так как объясняется в Новом Завете, и Павел, и Степан, они все так говорили, что Авраам умер, а не получил то, что Бог обещал. Он обещал ему вечное наследство земле, а он умер без этого. А разве Бог не будет исполнить то, что он обещал? Конечно, он исполняет. И это требуется, конечно, воскресение. Если Авраам умер, Бог обещал дать ему вечное наследство в земле. Он умер, не получил. Значит, что обязательно должен быть воскресение в телесном виде, чтобы он получил бы то наследство. И хотя есть очень много символов, метафоров и так далее в Библии, нам не надо забывать о том, что это очень, ну, если тоже буквальность в Библии, что Бог обещал дать человеку буквальным образом вот наследство здесь, на этом планете, на этом земле. Бог даже сказал Аврааму: «Ходите, ходи по всему землю, смотри то, что есть здесь, потому что я это дам тебе вечно». Значит, что где он ступил своими ногами, это вот буквальным образом его земле. Итак, получается, что Авраам на самом деле опять будет на этом земле. И это все, ну, часть этих обетований, которые Бог дал ему, которые являются, так как Павел писал к Галатам, которые получаются для нас основание для Евангелия. Поскольку человек принимает крещение, тогда так Павел сказал, все то, что Бог обещал Аврааму, Он и тоже обещал нам. Значит, мы будем и тоже воскреснуться, и мы будем и тоже получать вечное наследство буквальным образом на этом земле. Так как Иисус сказал, что у одного человека будет 5 городов, у другого 2 и так далее. И Откровение, 5 глава, 10 стих. Мы будем царствовать на земле. Буквальным образом тогда мы сможем понять, что тот, допустим, в Латвии, где мы живем, что один день это будет наше. Поэтому как-то не так сильно интересуется всякие политики и так далее, и всякие стремления, чтобы покупать, допустим, кусочек земли. Есть людей, которые работают двумя, трех даже работа, чтобы платить на банку, чтобы сказать на конце своей жизни, это маленький кусочек, это мое. Главное, это твой, правда. До того, что ты умрешь. Когда ты умрешь, это все. Это не твое. И Бог обещал дать нам вечное наследство этого земли. Получается тогда, что Бог не будет разрушить эту землю. Люди боятся о том, что то планета скоро всего Солнце не разрушится. Не может быть, потому что Бог это обещал дать нам как вечное наследство.
Завет.
Да, это заветные отношения, которые Он обещал дать нам. И это поэтому кажется даже абсурд, что Авраам, ну, пришлось для него покупать маленький кусочек тот землю, который Бог обещал ему. Авраам, это твой. Это твой, как вечное владение. А ему пришлось покупать печер, где похоронить свою жену. И ощущение, которое у нас есть в этом главе, в том, что это все так формально было сделано. Очень формально, они очень корректно все записали, все, что да, тот кусочек, это твое. Я заметил в 17 стихе, поле и пещера, которые на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг. То есть они все это определили до конца. Деревья, да, и есть пещера в этом поле, это тоже будет в этом, в рамках, в пределах этого, ну, земля. Но вся земля, это его. Бог, потому что Бог обещал ему. Поэтому есть, ну, какая-то абсурдность в том, что люди считают, что да нет, вон отсюда, это мой приватная территория, это мой приватная вот, земле, ты вон отсюда, это мое, это не твой. Это мой дверь, я это закрою, это мое. Ладно, ну, наверное, для тут жизни, но фактически все тут земли, это наше царство. И мы будем здесь жить вечно. Поэтому всякие этих, ну, геморрой о том, что ой, мне надо это покупать, мне надо это, чтобы это мое. Надо. Это только для этой жизни. Самое главное, это уже наше. Это уже наше. И Бог это уже нам дал. Просто нам надо ждать от Царствия Божьего, когда Он будет царствовать, когда все это закончится, и Его Царствие здесь будет на земле. И Авраам, ну, поклонился народу земли той, ну, сынам Хетовым, там в 7 стихе написано, то есть уважением, да ладно, это ваше и так далее. Написано в 4 стихе, я у вас пришелец и поселенец. То есть он сказал, что я не отсюда. У меня как-то другой народ. Но где его народ уже... Далека, он уже ушел давно и далека, оттуда, откуда он, там, Ур Халдейский. И для нас тоже, кто я? Это на психологическом уровне немаловажный вопрос, кто я? И мы сможем сказать, что ну, я латыш, я русский, я такой-такой. Ну ладно, это по плоти. Самое главное, что человек сам себе идентифицируется с этим духовным Израилем, потому что поскольку человек принимает крещение во Христе, он является потомок Авраамова, член тут новый Израиля, тут новая семьей, которую Бог устроит, создает здесь, на этом земле. Итак, получается, что у нас новая идентичность. Новая идентичность. Я не просто парень, который живет в каком-то квартире, в этом доме, на этом улице, в этом городе, в этом стране, на этом планете. Нет. Мы гораздо больше. Это просто, по-человечески. У нас есть тогда идентичность совсем по-другому, что я, поэтому член, тот новый народ. Поэтому через крещение человек выступал на совсем новую семью, где наши духовные связи с друг другом гораздо выше и важнее, чем наши плотские. Поэтому это для многих людей как-то не то. Они предпочитают иметь своих семьей, своих округ и так далее. Тут понятие, что есть новое общество, есть новая семья, есть новый как-то сет отношений во Христе. Это как-то не очень для людей приятно. Почему, наверное, здесь в Латвии как-то Евангелие более тогда, я сказал бы, привлекательно для людей, чем, допустим, в арабском стране. Там у них есть семья. И своих религий, и своих культура и так далее. И как-то принять Иисуса и всякий это потерять, это для них очень сложно. Для нас в этом культура сплошной индивидуализм, который у нас есть здесь. Хотя это плохо в одном отношении. Мы сможем тогда оба руками принять тот новый сет отношений, который Бог предоставляет нам во Христе. Итак, Авраам как-то им уважал, но они сказали, что ты такой князь Божий посреди нас, они сказали в 6 стихе. Даже они чувствовали, что ты не отсюда, ты не наш. Хотя они с приятностями как-то ему восприняли, они чувствовали, что он не совсем из них, он просто пришел, как он сказал, как пришелец и поселенец. То есть он как-то мимо шел через тот мир. И я уверен, что людей как-то смотрят и тоже над нами, похоже, что он как-то не один из наших. Он в одном плане, да, наш, но как-то что-то с этим человеком отличается. И это хорошо, что люди так и чувствуют, что мы не совсем с ними, что мы с ними, а не совсем, что кое-что есть у нас необыкновенное, как-то странно для них. Вполне так и есть. Почему? Потому что это мы не сможем скрывать, что у нас как-то другая политика, у нас другое направление в жизни. Не говоря, что мы как-то лучше или выше, нет. Но все-таки есть кое-что, которое отличается. У нас, в конце концов, есть путь перед нами, который закончится в Царстве Божьем. У них нет такого. Они просто существуют день за днем. Ну все, в конце концов, умирают. У нас кое-что лучше, кое-что дальше, кое-что выше, чем просто существовать каждый день. И, как я сказал, в 18 стихе они, написано, что они продавали то поле Аврааму как владение Авраамовым пред очами сынов Хета. Это пред очами сынов Хета, это было его владение. И опять в 20 стихе так досталось Аврааму от сынов Хетових поле в собственность для погребения. То есть они считали, что это его владением пред ихними очами. Но, конечно, Бог сказал Аврааму, что я дам тебе тот земле, не только тот поле, а вообще весь землю я дам тебе как вечное владение. А здесь пред очами сынов Хета его владением будет только тот поле. Так как на глазах мира. Ну ладно. У нас есть своя комната, своя квартира, свой даже дом, даже дача. Хорошо. Пред очами мира. Да, это то, что у нас есть. А фактически, пред очами Господа, у нас, в принципе, есть землю. Это наше. Я думаю, что тогда есть какое-то практическое значение в том, что наша надежда, это не как-то уехать, уходить, как-то жить на небесах, а получать здесь на земле вечное наследство. Это как-то имеется какое-то значение в практическом виде. В том, что это вот наши, ну, мотивации против материализма. Зачем тогда зарабатывать столько, зачем тогда все покупать, если фактически это уже мое, если это уже наше. Зачем тогда? Вообще зачем? Столько отдать своей жизни чисто для этого? Зачем? Итак, это безусловно призыв к нашему склонности, который у нас все есть, к материализму и переживания, что у меня будет. Когда я умру, кому я буду кое-что дать, как бы последствия, наследствия. Ой, если только у меня было бы какой-то земле, которую я могу дать мои дети. Ну ладно, это по-человечески. Фактически у нас все есть. Самое главное, вот, чтобы мы будем в этом царстве. Благословен, Иисус сказал, кроткий, потому что мы будем наследовать землю. Это является нашим наследствием, тот и вечное наследствие. Не только за, ну, 70, 80, не дай Бог, 90 лет, а вот вообще вечность. Вечное наследство. Тот земле, где мы сейчас ходим, так как Авраам ходил, вот, это вот наше. Понимаете, почему я ободраю людей креститься? Почему я ободраю? Потому что на самом деле мы будем становиться дети Авраама. И мы будем на самом деле вот, получать вечное наследство на этом земле. И если кто интересует дальше на этом, то обрати, пожалуйста, ко мне. Или Сандра, если ты женщина. Вот. Итак, откуда мы знаем, что это все точно? Ну, в Новом Завете говорится о том, что Иисус умер, чтобы как-то подтверждать тех обетований, которые Бог дал Аврааму. Павел объяснил, что Новый Завет, в принципе, это одно и то же на то, что Бог обещал Аврааму. Есть тогда парадокс, что закон Моисеева, который называется Старый или Ветхий Завет, Бог дал чуть позже, после этих обетований Аврааму, который является основанием для Нового Завета. И Иисус умер, чтобы как-то показать 101%, что на самом деле это все актуально, это все исполняется. И поэтому, когда мы возьмем эту чашу, это является чаша Нового Завета. Это как подтверждение от Бога, что то, что Он обещал Аврааму, тот Новый Завет, на самом деле исполняется. Что на самом деле все то, что мы как раз почитали о том, что Бог обещал дать Аврааму и его потомки вечное наследство этого земля, что это все на самом деле будет. Конечно, в одном плане, если Бог кое-что обещал, нам придется просто так просто верить, то, что он обещал. Но понимая наше клонность к неверию, Бог как-то подтверждал то, что он сказал. Разве ему надо подтверждать? Конечно, ему не нужно это подтверждать. Но он решил подтверждать, чтобы ободрить нам веру. Вот. И каким способом он это подтверждал? Способом того, что Иисус умер для нас, чтобы его кровь как-то был как штамп, как печать, чтобы показать до такой степени, Бог серьезно об этом. В этом плане это откроется оком на тот сложный вопрос, зачем Иисус умер. Если Иисус не умер, могли бы человек получать вечные жизни? Ну, я думаю, по идее, да, потому что все возможно для Бога. Ему не надо способ действия в этом плане. Но в своей мудрости он все это решил так, чтобы смерть Иисуса был бы какой-то, ну, штамп, какой-то печать, чтобы показать в таком степени то, что он обещал Аврааму, вечное наследство этого земля. До таком степени это реально. До таком степени это фактически исполняется. Итак, поскольку мы возьмем эту чашу на руках, у нас есть там его подтверждение. О том, что то, что он обещал дать Аврааму, то, что он поэтому обещал дать нам, которые крещенные во Христе, вот, это на самом деле исполняется. В этом плане хлебопреломление означает для нас кое-что разное, наверное. Каждый раз мы это сделаем. Но одно значение – это просто так, утешение и укрепление, и подтверждение, я сказал бы. Подтверждение о том, что наша вера – это на самом деле так. Это не просто сказки, это на самом деле. Итак, я хотел прочитать 1 Коринфянам 11, где Павел писал об этом, преломлении хлеба. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, как только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы ерте хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Очень спасибо тебе за тот хлеб, который мы воспринимаем как символ тела нашего Господа Иисуса, для нас ломимое. Отче, пусть мы на самом деле будем отдать наши жизни, наше тело, нашу кровь, даже наши жизни к тебе. В ответ на таком милости и благодати, которую ты оказал нам. Отче, прибудь с нами и спасибо тебе за такое утешение и укрепление. Во имя Иисуса. Аминь. Ну, давайте тогда помолимся за чашу. Очень спасибо тебе за ту чашу Нового Завета, где мы видим такое утешение в том, что Иисус пролил свой кровь, чтобы показать нам до такой степени. Ты ты на самом деле хочешь исполнить то, что ты обещал Аврааму, чтобы мы будем жить вечно. И вечно будем царствовать на этом земле. Отче, пусть просто это поскорее. Пусть Иисус поскорее пришел бы. Во имя Иисуса. Аминь.
Идет, он бегает.